Расслабься, чувак. Тебе не надо ничего делать. Ты можешь быть вообще необщительным человеком. Но когда вдруг тебе хоп и понадобится президент, между вами будет всего 5 человек. Это миф.
Не потому, что мы такими родились, а потому, что мы прошли определенный путь и пришли вот в эту точку, когда какие-то связи есть.
Если я не гений, то для успеха мне нужно, конечно, вкладываться в социальный капитал хоть как-то, потому что без отношений с людьми добиться результатов будет гораздо сложнее.
Есть ли какие-то способы все-таки из какого-то застенчивого, робкого человека все-таки открыться и полюбить вот эту связь с людьми, общение с ними?
Это точно можно тренировать. Это одна из мышц.
Всем привет! С вами я, Соня Аксенова, автор Forbes Young. Мне 19 лет.
И я, Маруся Миронова, продюсер и редактор Forbes Young. Мне 41.
Вы слушаете экзистенциальный подкаст «Как жить жизнь» Фома и Йола. В первом сезоне мы пытаемся отыскать ценности, которые помогут молодым людям обрести опору и найти ответы на вопросы «Кто я?», «Для чего я живу?» и «Чего я на самом деле хочу?».
Мы продолжаем тему отношений, поговорили уже о личном любви и дружбе. Теперь перейдем, наверное, к не менее важному аспекту нашей жизни – деловому общению и выстраиванию сети полезных связей или нетворкингу. Сразу признаюсь, несмотря на мою коммуникабельность, мне тяжело даются знакомства ради знакомств. Я не могу, например, подойти к кому-то на каком-то мероприятии и начать просто так говорить, исходя из того, что, возможно, это кто-то интересный и в будущем даже мне полезный. Но, тем не менее, сеть связи у меня раскинута широко, и очень часто оказывается, что я знаю кого-то, кому-то нужного через одно рукопожатие. В какой-то период времени даже коллеги шутили, что Маруся знает всех.
А вот у меня уже случился опыт нетворкинга. Он случился, когда я еще училась в школе, на мероприятии, где нетворкинг был прям отдельным пунктом в программе. Вот сейчас мы посвящаем время только этому. И там даже было отдельное задание, что вот надо познакомиться там что-то с тремя людьми, что-то такое. В общем, это был достаточно принудительный формат, и мне кажется, он мне не подходит. Мне тоже это тяжело дается. Но тот нетворкинг, он мне реально помог обрести рабочий контакт, и у нас даже там какие-то отношения выстроились потом. А вообще я постоянно общаюсь с людьми, по работе в том числе, и только недавно я поняла, что на самом деле мой круг общения шире, чем я думала до этого. Была даже такая история, моя подруга из Питера на какой-то скучной тусовке стала подходить к людям внезапно и спрашивать у них: «А вы знаете Софу Аксенову?» При том, что я из Москвы. И это был такой, конечно, шуточный эксперимент, но ей реально удалось найти человека, с которым у меня есть общие знакомые.
Ничего
это,
себе.
Да, очень странно, но и забавно тоже.
Напомню, что в этом подкасте мы будем рады услышать и обсудить ваши истории, поэтому запустили в нашем телеграм-канале специальный чат-бот. Присылайте свои рассказы. Ссылку на бот мы оставили в описании выпуска. Сегодня тоже послушаем то, что собрали на тему нетворкинга.
Разбираться в том, зачем нам этот нетворкинг, как его строить и когда он может пригодиться, будем вместе с экспертом по коммуникациям и социальным связям, бизнес-тренером, консультантом и автором книг Максимом Фельдманом. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте, очень приятно.
Вам всегда было легко заводить новые знакомства?
Я думаю, что я всегда был коммуникатором. Но поскольку я не могу сказать, что я вот прям такой чистый, если хотите, используя клише, экстраверт, то есть очень общительный и очень смелый человек, то ответ, наверное, нет. Был талант к общению, была тяга к общению, но были, особенно в подростковом возрасте, какие-то комплексы, стеснения, может быть, даже какие-то психологические проблемы. Поэтому заводить знакомство с новыми людьми, проявлять инициативу было не всегда легко, нет. Изменилось, я думаю, тогда, когда я закончил учебу, а я попал сразу почти в такую очень коммуникационную среду. Я в 19 лет стал протестантским проповедником. А потом еще оказалось, что у меня неплохо получается выступать на публике, общаться с аудиторией, как-то вот создавать контекст общения.
А вы сказали талант коммуникатор. Вы это вот в свои 19 лет как-то прочувствовали? Вау, у меня талант. Или это вы сейчас просто с высоты возраста и опыта понимаете, что тогда ваш талант этот как раз раскрылся и напитался?
Да, наверное, с высоты взрослого уже возраста. Но я помню, что было очень ценно и интересно. А у американцев другая культура, такая так называемая персиковая. цветовая культура, есть персиковые культуры, есть кокосовые. Персиковые культуры – это культуры, которые очень дружелюбные, мягкие, сочные, но внутри очень жесткая большая косточка, и глубже проникать тяжело. Да? То есть
они еще люди... лохматенькие.
Да. Люди глубоко раскрываются тяжелее. А кокосовые культуры – это, наоборот, жесткая оболочка, но когда ты ее пробил, там внутри уже очень большой сладкий какой-то, ну, какой-то вкусный сладкий продукт. Да, и вот русская культура культурологами считается кокосовой, американская культура причисляется к так называемым персиковым. И вот поскольку американцы, как персиковая культура, дружелюбные, и они умеют хвалить, и не стесняются этого, то я помню, что достаточно быстро, когда там почувствовали, что я талантливый молодой российский парень, которого можно взять в оборот и сделать одним из лидеров всего этого движения, то мне стали говорить, я помню, что «Макс, у тебя есть талант».
А нетворкинг – это тоже часть западной культуры, которая пришла к нам?
Если мы говорим про саму культуру, то нет, потому что люди общались, строили связи. Но если рассматривать само слово нетворкинг, то это, конечно, американизм. Дело в том, что с 50-х и туда, к 70-х, к 70-м, мир начинал становиться очень связанным. И появилась такая мультинаучная дисциплина, которая сегодня очень популярна и очень быстро развивается, которая называется по-английски network science или по-русски наука о сетях. Это, грубо говоря, разные ученые, статистики, математики, экономисты, социологи, которые изучают сети как комплексное явление. И первый автор, венгер такой, Каринтий его звали, он первым написал такую как бы фантастическую историю о том, как все люди на Земле связаны друг с другом, и назвал это «Web».
Ага.
Еще не было никакого интернета, это, по-моему, начало 20 века. То есть он назвал это паутиной. Человеческие отношения он назвал паутиной, в хорошем смысле слова. Как раз в это время, в 60-х, 70-х годах, появился вот этот первый большой социолог, который исследовал эту историю, звали его Стэнли Милгрэм, и его исследование мы ошибочно называем теория шести рукопожатий, про которую мы все слышали. На самом деле она была не история шести рукопожатий, а 5.2 рукопожатия, но это не столь важно. Важно то, что он не исследовал, как люди во всем мире связаны друг с другом. Он исследовал, как люди финансовой отрасли Америки связаны друг с другом.
А, то узкую отрасль брал.
Узкую отрасль и только в Штатах.
Ага.
Да. И он исследовал так называемый компонент, теорию маленьких сетей или Small World Network. И стали появляться другие социологи, которые, применяя вот эту науку, статистику, математику, к исследованию социальных взаимоотношений, стали говорить о том, что мы все связаны, и навыки общения в современном мире, в современной экономике очень-очень важны. И появилось слово «networking». Нетворкинг. Uh-huh. От понятия, что мы все сеть, и в зависимости от того, как в основном менеджеры, предприниматели тогда умеют этим пользоваться, во многом зависит их профессиональный успех, их карьера, их бизнес. Но если мы возьмем самую крупную, самую известную социальную сеть в мире, то люди, находящиеся в ней сегодня, все, несколько миллиардов, по-моему, 3 миллиарда или 2 миллиарда человек, все связаны друг с другом через 2.8, по-моему, на сегодняшний день, рукопожатие.
Uh-huh.
Это классная теория. Она иногда срабатывает, но она как бы говорит тебе, расслабься, чувак, тебе не надо ничего делать, ты можешь быть вообще необщительным человеком, не строить никакие сети связей, ни с кем не знакомить, но когда вдруг тебе, хоп, и понадобится президент, между вами будет всего 5 человек. И тебе надо найти кого-то, кто знает кого-то, кто знает кого-то, и вот мальчик соединится с президентом. Поэтому важно, конечно, не говорить себе, все люди на Земле связаны, если мне понадобится, я быстренько всех найду. Это миф.
Uh-huh.
И чем старше ты становишься, тем тяжелее тебе будет такую задачу решить, если ты не развивал 20 лет в молодости своей.
К этому положению сейчас пришли через опыт, через другие контакты, через работу, через какие-то связи, общение и так далее. То есть мы сейчас говорим про 1, 2, 3 рукопожатия до определенной персоны не потому, что мы такими родились, а потому, что мы прошли определенный путь и пришли вот в эту точку, когда какие-то связи есть.
Ну, конечно, наш опыт жизненный дает нам связи. Вообще, знаете, есть такая поговорка, немножко она такая банальная, но в ней есть много правды, что до подросткового возраста нашим главным ресурсом успеха или счастья является наша семья, родители, где мы живем и так далее. С подросткового возраста там, до института нашим главным ресурсом являются наши таланты, чем мы увлекаемся. Кто-то играет на гитаре, кто-то играет в футбол. И мы из-за этих талантов или увлечений мы окажемся в определенной социальной среде. Кто-то будет мяч гонять и будет знать весь российский футбол, кто-то будет играть на скрипке и будет знать вот это сообщество. 20 до 30 лет, когда мы учимся, работаем на первой, одной или двух работах, ключевую роль играют наши знания. Чему мы научились? Что мы знаем? Красный у нас диплом или нет? Умеем мы кодить или не умеем? Умеем мы общаться или не умеем? Есть ли у нас какие-то таланты, способности? Что мы умеем? Какие у нас знания? А после 30, ну или, может быть, после 40 должна начать работать записная книжка. И если у тебя к этому возрасту не сформирован не только навык, навык, наверное, даже раньше надо сформировать, у тебя не сформирован, как вы сказали, какой-то круг общения, желательно разнообразный, желательно не слабый, то этот ресурс не будет работать в твоей жизни. А он очень важен для многих-многих профессий.
Это и есть социальный капитал?
Твой социальный капитал – это те, кого ты знаешь и кто знает тебя. Твои связи, твои контакты, твои друзья, твои партнеры. Все-все-все люди, с которыми у тебя есть близкий контакт или хотя бы поверхностный контакт. А второй объяснение, что такое социальный капитал человека, это как раз его способность строить отношения с людьми. И у кого-то этот социальный капитал времени, памяти, сил, желаний, эмоций. Да? Больше, потому что он более общительный, у него лучше память. Ему больше нравится общаться с людьми. У такого человека социальный капитал, как емкость, в которую можно класть других людей, будет больше. А у кого-то, у кого к этому талантов или способностей или желания меньше, ну или даже когнитивных сил, то у него социальный капитал будет меньше.
Есть ли какие-то способы все-таки из какого-то застенчивого, робкого человека все-таки открыться и полюбить вот эту связь с людьми, общение с ними?
Да, это хороший вопрос. Вот как вам кажется, девушка, я интроверт или экстраверт?
Мне кажется, что вы интроверт.
Я тоже так думаю.
Многие думают, когда меня видят, я часто этот вопрос задаю на выступлениях, говорят, ну, конечно, экстраверт, вот как ты уверенно стоишь на публике, общаешься с людьми и так далее. Во мне много интроверсии по разным там тестам около 70%.
Ого!
Вот. Но есть такое понятие у прикладных психологов, которое называется «тренированный интроверт». То есть у меня есть внутренний большой запрос к тому, чтобы побыть одному, общаться камерно с людьми. Восстанавливаюсь я долго после всяких вечеринок громких. Мне важна рефлексия внутренняя. Но при этом, поскольку я оказался с молодых лет вот в такой очень коммуникативной среде, и у меня были определенные способности к этому, то получается, что я натренировался. И вот тут есть важный вопрос, что с одной стороны, нельзя ломать себя об коленку. И если ты такой интровертированный, достаточно замкнутый, спокойный человек, у тебя нет огромного запроса большим коммуникациям, то нельзя ломать себя об коленку и просто вот... Наверное, можно, но это может быть как бы очень травматично и, и неправильно. И мне кажется, молодежь сегодня понимает, что этого делать не надо. Когда я был молодым, философия была другой. Надо себя ломать, надо себя изменять, надо все время становиться лучше. Сегодня, мне кажется, философия более правильная. Нужно найти свой стиль и свой подход. Поэтому ломать себя об коленку совершенно не обязательно, но работать над развитием своих социальных навыков, конечно, конечно, необходимо. И в этом смысле можно говорить банальности, сидеть не только в интернете и иметь не только цифровых друзей, но выходить в свет, общаться с людьми, учиться не только на дистанте, но выбирать себе очные программы, где ты будешь с людьми коммуницировать, общаться, заниматься проектной работой. Но от таких банальностей можно уйти, можно сказать, что... нужно подбирать под себя тот стиль общения, который тебе приятен, тебе интересен, и делать с другими людьми то, что тебе нравится. Искать таких же людей, которым нравится делать то, что нравится тебе, и вступать с ними в коммуникацию там. Замкнутым людям или людям, у которых меньше социальная подушка, да, или социальный, как сказать...
Капитал.
Капитал, в смысле талант, социальный талант. Еще называют это социальным интеллектом. У кого социальный интеллект чуть-чуть пониже, не потому что они глупые, а потому что вот у них такой психотип. Это очень хороший способ все-таки выходить из себя и строить эти отношения. Как работать с собой, развивать свои социальные навыки, если ты чувствуешь, что у тебя их недостаточно, это очень большой и долгий разговор. И я не совсем прям в этом большой специалист. Здесь надо разговаривать с психологами, потому что тут много есть подводных камней, и любую рекомендацию, которую я могу дать, она может быть опасна, потому что здесь нужно быть глубоким специалистом. Но мой тезис в том, что это точно можно тренировать. Это одна из мышц, которую можно накачать. А можно как бы вот с ней ничего не делать. А как мы знаем из спорта, мышцы только становятся слабее.
Если ничего не делать.
Если ничего не делать.
Ну вот эксперты нам говорят, что это нужно всем. Что все должны знакомиться, что все должны наращивать вот этот социальный талант, социальный капитал. И действительно, наверное, может быть нелегко, если тебе это не свойственно.
Плюньте в физиономию этим экспертам.
Вот я тоже задумалась, где и кто это говорит сейчас. Вот,
А вот это, мне кажется, просто какой-то концепт, что вот делай больше, успевай.
Может быть.
Надо, вот эта вся история.
Связи решают. Вот.
Давайте конкретный пример, раз уж мы про жизнь говорим. Никита его зовут, ему 28 лет. Он получает, в Сбере он работает, получает он, по-моему, 700 или 800 тысяч рублей зарплаты. Он очень замкнутый, закрытый человек. Он здоров психически и социально, то есть он не социофоб, не социопат. У него нет избегающего расстройства личности какого-то прям очень серьезного. Но у него очень... маленький запрос на новые знакомства, новые контакты. Он очень мало общается с новыми людьми, очень замкнутый образ жизни ведет. При этом, когда ты с ним сидишь, разговариваешь там о темах, которые его интересуют, он совершенно нормальный и общительный. В разговоре с тобой индивидуальный человек. Потому что Никита – дата-сайентист, который не строит карьеру управленца и менеджера. Он очень крутого уровня дата-сайентист, несмотря на то, что он молодой. Его все время куда-то зовут. Давай станешь начальником департамента, давай, значит, там будешь больше менеджментом заниматься. А он решил для себя, нет, я строю карьеру как узкий и глубокий специалист. Я должен очень много времени проводить с книгами, ну, естественно, с компьютером, проходить какое-то обучение, изучать новые алгоритмы, новые языки, новые там способы машинного обучения и так далее, и так далее. И вот этот человек, и вот он ведет достаточно замкнутый образ жизни, при этом он счастлив и успешен. Зачем такому человеку куда-то бежать и строить какую-то огромную сеть связей? Конечно, если мы говорим про человека, которому плохо, он одинокий, он от этого страдает, ну, тогда очевидно, что ему что-то нужно, может быть, пересмотреть и в своем сознании, в своей психике, и, может быть, строить какие-то отношения с людьми. Но если человеку очень хорошо, у него есть тот круг общения, который делает его счастливым, но он не настроен на постоянный поиск новых контактов, потому что он по-другому строит свою карьеру, ну, мне кажется, что говорить такому человеку, ты должен, ты обязан, без нетворкинга у тебя ничего не будет, это очень большое упрощение, и оно даже, как бы, мне кажется, вредно.
Ну, вот интересно, что, мне кажется, что не Никита ищет, соответственно, связи, а связи ищут Никиту. Тут тоже, видимо, играет и специфика профессии, да, и та отрасль, в которой он занят. Потому что вы сами говорите, что его зовут туда, зовут сюда. То есть про него как профессионала знают очень многие.
Да.
По сути, это все равно нетворкинг. Только не тот, который он на силу у себя выстраивает, а который естественным образом вокруг него выстраивается.
Ну да, 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 вы правы. Но здесь тоже вот важно, чтобы это не пахло, знаете, он крутой, он ничего не делает,
ну, да,
и оно
да,
само
да.
к нему приходит. Оно действительно к нему отчасти приходит само. И сейчас вот здесь есть такая классная штука. Подарок интровертам. Амбициозным интровертам, которые хотят что-то добиваться. Но не хотят ломать себя об коленку и становиться душками, которые жмут 1000 рук и играют на гитаре у костра целыми днями. Значит, есть такое понятие, как личный бренд. Личный бренд или персональный бренд. Всем известное понятие. А в смысле нетворкинга, в смысле коммуникации, это как раз вот та штука, как вы сказали, которая работает на то, чтобы к тебе приходили. Ну, известность – это что? И когда ты известен, хорошо известен, позитивно, значит, ты большой части аудитории нравишься, и они как-то к тебе устремлены. Они хотят не только про тебя, может быть, читать, смотреть, а может быть, даже иногда с тобой пообщаться, куда-то сходить, вообще в голубых мечтах, может быть, даже с тобой познакомиться. И личный бренд создается разными способами. Можно там, не знаю, постить в соцсетях, писать статьи, а можно создавать личный бренд благодаря тому, что ты крутой профессионал, с тобой приятно работать, ты достигаешь больших результатов, и другие люди, рассказывая о тебе, даже если ты сам не очень себя рекламируешь, будут создавать тебе твой личный бренд. И если таланты человека, ну, средненькие, не великие, то ему гораздо будет сложнее, конечно, справиться и быть успешным без того, чтобы какое-то внимание уделять коммуникациям, выстраиванию связи. И если вдруг ты гений, я не знаю, какой-нибудь Кант или Руссо, ты, может быть, или Ницше, вообще ужасный случай. Очень необщительный человек. И все вот эти перечисленные люди были очень такими замкнутыми. Но это были гении. Мы про них очень много знаем. Если я не гений, то для успеха мне нужно, конечно, вкладываться в социальный капитал хоть как-то. Потому что без отношений с людьми добиться результатов разных, жизненных и профессиональных, будет гораздо сложнее.
А вот как раз продолжение истории о том, что, может быть, нетворкинг нужен не всем, предлагаю послушать войс от Полины Мельниковой. Ей 20 лет, она владелица диджитал-агентства и начала свой бизнес в 17 лет. Она расскажет об обратной стороне нетворкинга, который создает, возможно, ложную картинку окружающего мира и даже может привести к выгоранию.
У меня большая ценность людей по жизни, поэтому с самого начала, когда я переехала в Москву, чтобы строить бизнес и развиваться, я стала много нетворкать и знакомиться. Это дало мне, естественно, много положительных плодов, но также не могу отрицать, что это наложило некий негативный эффект, потому что когда ты подписываешься на всех своих друзей, таких же достигаторов в соцсетях, ты начинаешь себя окружать вайбом успешного успеха и видеть только это, только хорошее. Гнаться непонятно куда, обрастать навязанными мечтами, целями, которые вообще не твои, и как результат теряешь себя. Хотя ты даже можешь понимать, что на бэкграунде кажется не все так легко, но ты видишь вокруг себя только радужную картинку. И поняла я это, когда оказалась в диком выгорании. Я лежала на полу в классной квартире в ЖК, побила рекорд тогда по доходам, но ревела, потому что я была тотально несчастлива и устала.
Вот такая вот изнанка нетворкинга.
Да, спасибо Полине, но Полина не говорит, что ей не нужен нетворкинг. Полина говорит, что она делала нетворкинг не так здорово, комфортно и правильно. Она говорит, я переборщила, я попала вот в этот пузырь успешного успеха. Я могу предположить, что, может быть, не удовлетворяла какие-то свои другие эмоциональные потребности в общении с людьми, где нет бизнеса. Да, может быть, у нее есть какие-то увлечения, может, есть какие-то вещи, которые не связаны с работой, которые, возможно, она забросила. И только вот нетворкилась для пользы, для выгоды, для клиентов, для контактов. И просто переборщила. В этом смысле важно соблюдать баланс. Мне кажется, что какой-то нетворкинг нужен любому человеку здоровому. Ну, просто у кого-то это будет папа, мама, я не знаю, один одногруппник, учитель по фортепиано и, может быть, еще, не знаю, там, пару знакомых, и это его нетворкинг. Это его круг общения, его небольшая, но очень ценная для него сеть. Кому-то, как, например, моему сыну, судя по всему, 7-летнему, нужно очень много общаться. Вот он прям вот со всеми общается, со всеми дружит. И когда он ходит около школы по нашему поселку, он всем говорит «Привет! Маша!» Он всем машет рукой. То есть разные, конечно, есть люди. Нетворкинг нужен всем. Взрослая личность, человек осмысленный, человек такой, занимающийся собой, в хорошем смысле слова, должен понимать, где у меня граница, где у меня баланс. Недавно на одном тренинге ко мне подошла женщина взрослая, которая сказала, как мне быть, я HR-бизнес-партнер в крупной корпорации. И она сказала, я так устаю от людей, что вот когда я в пятницу вечером приезжаю домой, то есть субботу меня в семье нет.
Ого, прям так выпадает,
да,
из жизни.
Она достаточно взрослая женщина, у нее там, по-моему, двое или трое детей, муж. Она говорит, я на субботу выпадаю, дальше в воскресенье я как-то уже немножко отдохнула, но вот я чувствую, что это вот неправильно, что что-то здесь не то. Вот, что мне с этим делать? Ну, мы немножко поговорили, там понятно, что делать. Нужно находить в течение дня какое-то время, когда ты, не знаю, вставляешь наушники, у тебя в календаре написано, что ты с кем-то совещаешься, а на самом деле ты читаешь, отдыхаешь, гуляешь где-то. То есть немножко разгружать свой рабочий день, позволять себе внутри рабочего дня отдохнуть, чтобы к концу недели не быть настолько изможденной и не лежать, как Полина, на полу в субботу, ненавидя людей, потому что ты переборщил. То есть здесь нужно знать свой порог, понять свой уровень интровертивности, свои запросы, как тебе отдыхать лучше от общения с людьми. Ну, конечно, общение с людьми может быть очень утомляющим, потому что ты должен оказывать внимание человеку, должен помнить про него что-то. Ты должен, я не знаю, там, что-то ему отдавать.
Улыбаться, в конце концов.
Тратить деньги, в конце концов. На нетворкинг требуются деньги. Попить кофе с кем-то. Да, иногда люди, блин, говорят, кошмар какой. Я не знаю, куда все деваются мои деньги, говорит мне мой друг один, который живет в одной из бывших советских республик южных. И он говорит, я не понимаю, куда деваются мои деньги. Я говорю, ты всех кормишь. Ты целыми днями встречаешься с людьми в кафешках, в ресторанах, так принято в той стране, где он живет, и посмотри внимательно, ты как бы очень много угощаешь людей, может быть, больше, чем нужно.
Ешьте поменьше.
Да, либо ешь поменьше, либо чередуй. Один раз ты платишь, один раз платит тот, кто тебя позвал. Поэтому, да, нужно уметь свою ресурсную вот эту вот ресурсную базу грамотно оценивать и задавать себе вопрос, что мне нужно для того, чтобы быть сильным и устойчивым человеком. И вот эта погоня за успехом успешным, конечно, может человека делать очень несчастливым на самом деле.
Переведу наш разговор немножко в другую плоскость и спрошу, как вы думаете, как отличается нетворкинг офлайн и нетворкинг онлайн? Важно ли сейчас вообще офлайн контакты заводить? Вы частично про это сказали. Ходите, знакомьтесь, учитесь. И насколько облегчает нетворкинг социальные сети? Нет ли тут тоже подводного камня, что нам, с одной стороны, легко онлайн кому-то что-то написать? Мы не видим человека, не чувствуем. Вроде вот как-то чуть больше смелости, чуть больше уверенности. А когда с этим же человеком ты встречаешься офлайн, возможно, коммуникация идет совершенно по другому сценарию. Как здесь быть? Какие инструменты работают?
Очень классный вопрос. И на эту тему есть сейчас куча исследований. Онлайн-общение очень круто работает на установление первоначального контакта. Найти человека, списаться с ним, завязать с ним какой-то разговор, назначить встречу или просто прислать коммерческое предложение, или трек скинуть, или еще что-нибудь. А онлайн-общение очень круто работает на поддержание связей с теми, с кем ты уже хорошо построил контакт в личном общении.
Начало и развитие.
Начало получается. И развитие, укрепление. Да. Вот здесь онлайн незаменим. Именно по этой причине без онлайн-общения ты сегодня вряд ли можешь в какой-либо профессии, ну, если только ты не токарь, а в какой-то коммуникативной, менеджерской, предпринимательской деятельности обойтись, потому что мы ищем клиентов сегодня онлайн, мы обслуживаем клиентов онлайн, мы с партнерами, с акционерами.
Так токарь тоже на профи.ру сидит, ему заявки надо получать.
Ну вот,
тоже.
Да, вот хороший пример, да. Как ты без онлайна найдешь сегодня там заказы, если ты фрилансер? Невозможно. Дальше. Как ты без онлайна поддержишь близкий контакт с другом, товарищем или родственником, который живет в другой стране или в далеком другом городе?
Дорого.
В Владивостоке. Летать дорого.
Да.
Визы туда-сюда, тем более та ситуация, в которой мы находимся. А тут каждую неделю моя мама, которая живет в Америке, читает сказки моему сыну в онлайне. И он бабушку, которая живет за сколько-то 15 тысяч километров, бабушку он причисляет к самому близкому кругу. Если бы не было онлайна, ну, у него не было бы такой бабушки в его жизни. Но онлайн не помогает нам, за редкими исключениями, конечно, все бывает в жизни, не помогает нам достичь того уровня близости, когда люди действительно могут сказать, что это важный человек в моей жизни, это мой друг, это мой товарищ, это мой наставник, мой ментор. Как это позволяет сделать личное общение? И ответ здесь очень простой. Мы, когда общаемся с людьми онлайн, мы используем какие органы чувств?
Зрение.
Ну, слух, если голосовые.
Зрение и слух. Все. А когда мы общаемся с человеком очно, какие органы чувств мы используем?
Все.
Все,
кроме шестого, да, 5 органов чувств. Шестое чувство – это любовь. И почему так важно эти 5 органов чувств? Это вот общение очное. Почему оно так важно именно для близости? Ну, казалось бы, ну, я с этим человеком созваниваюсь, вон уже там 16 раз, а мы по 2 часа не можем наговориться, и я вижу его лицо, и он там мне показывает свою квартиру. А общение качественное, теплое, близкое, интересное, может быть, романтическое или неромантическое, платоническое, абсолютно доказано влияет на выработку гормонов дофамина, эндорфинов, окситоцин.
Биология сводится.
Окситоцин, гормон любви, не совсем, может быть, только романтической любви. А есть еще такой вазопрессин, интересный гормон. Близкое общение дает тебе вот выработку гормонов счастья и делает тебя более здоровым человеком. Поэтому люди, которые лишают себя очного общения с людьми, ну, либо серьезно, либо отчасти очного общения, лишают себя вот выработки каких-то классных штук в нашем организме, которые делают нас более счастливыми, более здоровыми. Выработка, например, гормона окситоцина доказана, что является или дофамина, или окситоцина, или их обоих, является очень хорошим обезболивающим. Поэтому, когда человек после операции лежит, ему больно, и к нему приходят близкие люди, обнимают его, трогают, говорят ему какие-то ласковые слова, он боль меньше чувствует. Это доказано медицинскими исследованиями. Вот почему очное общение важно очень. Исследования, опять-таки, и российские, и мировые показывают, что среди молодого поколения много сегодня людей появляется, которые из-за того, что проводят 80% своей жизни онлайн, общение, у них падает очень серьезно социальные навыки, тот самый социальный интеллект, и есть гипотезы, ну, нужно еще лет 30-50 подождать, чтобы эти гипотезы подтвердить. Но есть серьезные предупреждения от антропологов, психологов, что, в общем, может быть, это будет означать, что в мире будет больше несчастливых людей,
не хотелось,
чем было раньше. Да. Об этом стоит думать. А очное общение ничем не заменишь.
Mm-hmm. как знакомиться, поддерживать контакты так, чтобы все было в балансе, чтобы все было эффективно, чтобы человек не выгорал от этого общения, но при этом и не становился несчастным.
Очень известный британский антрополог, эволюционный психолог Робин Данбар открыл число Данбара, что у нас есть всего около 150 в среднем людей, с которыми наш мозг способен поддерживать качественные взаимоотношения.
Сейчас все пошли считать.
Да. Ну, в записных книжках, давайте я приведу пример, в записной книжке среднего предпринимателя и управленца в городе Москва в возрасте от 35 до 45 лет содержится в среднем 1200-1400 контактов в смартфоне. Ну, какое-то количество этих контактов, это, не знаю, там, детский садик «Калейдоскоп» и химчистка Диана.
Сейчас
там.
Очень забавно, да, когда в Телеграме вот эти вот сторис теперь, и те какие-то контакты совершенно непонятные всплывают, думаешь, господи, кто? Кто это, откуда это?
Даже если у молодого человека в смартфоне в книжке записано не очень много людей, то у него в других пространствах, например, в телеге, может быть очень много контактов, даже регулярных, с которыми он общается там, а телефон мобильный, может быть, даже не записан. То есть в среднем у нас сегодня гораздо больше контактов, коммуникаций, знакомств,
овердоз
чем
такой,
наш мозг способен поддерживать качество. Вот сильные связи – это наша семья, наши друзья, наши товарищи, наши приятели. 150 человек. Или все люди, которых можно назвать этими словами. И коллеги, и родственники, и соседи, и так далее. Зачем нам эти связи нужны? Ну, они делают нас счастливыми, они делают нас устойчивыми, они делают дают нам безопасность. Партнерство живут там, сотрудничество плотное живет там. А слабые связи – это все наши знакомые, люди, которых мы пару раз видели, но у нас нет с ними никаких глубоких отношений. И вот ценность этих слабых связей именно в том, что мы можем там фокусироваться на результате. На какой-то пользе взаимной друг другу, если даже хотите, на выгоде. То есть, грубо говоря, у меня нет с этим человеком близких взаимоотношений, мы не друзья, мы не товарищи, мы не родственники, и мы с ним плохо знакомы, а это значит, что у него может быть для меня очень много новых возможностей. Потому что мой ближайший друг Вася, с которым я дружу 20 лет, я его знаю как облупленного, я знаю весь его нетворк, всех его друзей, я его люблю, он для меня очень важен, но новых возможностей для бизнеса, для карьеры через него, скорее всего, уже не приходит. Да? А через какого-то незнакомого человека, кого я вот два раза видел, но у него огромный мир за ним стоит, огромная новая коммуникативная сеть, его контакты, которые для меня незнакомы. И вот получается, что вот на этой растяжке сильные связи и слабые связи онлайн очень хорошо можно иллюстрировать. Грубо говоря, строй бизнес-отношения, находи людей, завязывай контакт по бизнесу через онлайн-инструменты.
Вот про это у нас как раз есть история. Предлагаю послушать о том, что рассказывает Даша Глебова.
Давайте.
Она 18 лет приехала из маленького городка в Сибири, в Москву, потому что поступила в ВУЗ. В 23 года прошла отбор в компанию большой четверки «Deloitte». А в 2022 году Deloitte ушел из России.
Угу.
Поэтому она переехала в Италию, учиться там в магистратуре. И после выпуска смогла найти там работу в международной компании.
Когда я искала работу в Европе после окончания магистратуры, мне пришлось пробовать очень большое количество подходов. Во-первых, это LinkedIn. И он казался очень очевидным вариантом, но холодные заявки не давали мне абсолютно никаких откликов. Тогда я решила подойти к этому немного иначе. Стала активно искать сотрудников компании, которые меня интересовали, и добавляла их к коннектам, в друзья, и общалась с ними напрямую. К тому же я начала использовать реферальные ссылки. Это некие рекомендации, когда сотрудники компании могут порекомендовать меня на вакансию в компании, в которой они работают. Честно говоря, многие запросы оставались просто без ответа, но значительное количество людей все равно соглашались помочь, что для меня лично было возможностью отправить резюме напрямую HR. Так я достала рефералки в Бельгию, в Ирландию и в Италию, чего при стандартной подаче у меня не получалось делать просто месяцами. Честно говоря, эта история учит нас тому, насколько вообще важен личный подход. И, собственно, так я нашла девушку, которая работает в Дубае. Ей понравился мой блог, и она предложила мне свою менеджерскую позицию в маркетинге, потому что я только как раз закончила маркетинг. Девушка переходила в другую компанию. Дело в том, что на момент вот такого предложения я только-только закончила магистратуру, и, к сожалению, моих скиллов на тот момент не хватало, чтобы занять роль менеджера в этой новой для меня на тот момент сфере. Эта ситуация скорее поразила тем, что сила соцсетей работает, и мы нашли друг друга, не зная, без общих знакомых, просто написав в интернете. Из плюсов она порекомендовала меня своей другой коллеге, с которой у нас до сих пор бывают совместные фриланс-проекты.
И сразу еще один кейс от Даши, нынешнего маркетолога европейской компании, автора канала «Даша едет в Италию». И в этот раз она расскажет о силе связей в Инстаграм, Компания Мета признана в России экстремистской и запрещена. И Telegram.
Он у меня пусть и небольшой, но, честно говоря, сыграл одну из ключевых ролей в проекте, на котором я сейчас работаю. Когда наша компания начала работать на рынке Центральной Азии, у нас не было вообще никаких контактов в регионе. У нас будет проект в Казахстане в этом году. Так вышло, что часть моих подписчиков, даже большая часть, из стран СНГ, в том числе Казахстан, Узбекистан, Россия. И я обратилась к ним, и буквально через несколько дней у меня была целая подборка из сотен контактов подрядчиков, пиар-специалистов, журналистов, и причем из Казахстана, из Кыргызстана и близлежащих стран, что было для меня очень вообще просто важно в этот момент. Небольшой вывод. Даже небольшой блог может стать важным инструментом для создания полезных связей и вот такого продвижения. И последний пример — это Telegram. Это вообще основная площадка для нетворка для человека из СНГ, как мне кажется. Так уж сложилось, что все русскоязычные чаты находятся в Телеграме, и, соответственно, любой вопрос первым делом ты пойдешь гуглить не в интернете, а спрашивать у коллег в таких подобных чатах локальных. Так мне очень помогли с подачи на ВНЖ, просто по шагам. Знакомая из Болонии, с которой мы познакомились в этом чате, расписала все досконально, степ за степом, и уже по ее такому плану я подавала сама свою заявку на ВНЖ здесь. Вот вам и сила нетворкинга.
Первый вопрос. Есть ли какой-то цифровой этикет нетворкинга в сетях, получается? Вот она говорит, что она писала в LinkedIn разным, да, людям, кто-то отвечал, кто-то нет. Как правильно себя представлять? Вот мы поговорили, что офлайн сложно, но онлайн же тоже вот пишешь. Там,
есть,
привет, я Маруся, я там тот-то-тот. Так ли надо написать? Как надо себя представить правильно, чтобы твое сообщение открыли, вообще заинтересовались? Какие есть здесь хитрости, может быть, да?
Да, три даже момента ключевых. Начнем с самого сложного. Нужно понимать культурный контекст человеку из той культуры страны, которому ты пишешь.
Ага.
То есть тут надо немножко разбираться. Например, если ты пишешь американцу, то сначала напиши: в этом сообщении я хочу задать вопрос или я хочу попросить нанять меня на работу, точка.
Ага, сразу предупреди,
да.
Зачем ты пишешь.
Дальше ты идешь, аргументируешь, потому что я такой-то хороший. Если пишешь русскому человеку, так делать неприлично. Ты должен сказать: здравствуйте, Максим, я такая-то, такая-то, вот у меня то-то, то-то, я про вас слышала там-то, там-то, на-на-на. И в конце, значит, ты пишешь: а вообще-то вот если у вас вдруг есть такие люди, которые меня наймут. Если хотите разобраться в различных аспектах деловой культуры или бизнес-этикета разных стран, читайте потрясающую книжку Эрин Майер, профессор французской бизнес-школы INSEAD, которая называется «Карта культурных различий». А другие два правила, они универсальные, они касаются коммуникации в цифровых платформах любой культуре. Первое – будь конкретен. Второе – если это первый или второй контакт. А второе – будь дружелюбен. То есть ты должен быть очень дружелюбным, очень вежливым. Ну, может быть, в азиатской культуре чуть-чуть излишне вежливым, приторным слегка, там это любят. В восточноевропейских культурах, может быть, менее приторным. Но ты должен четко говорить, что ты хочешь. Зачем ты пишешь? И ты должен быть очень вежливым. Вежливым может означать не только «здравствуйте», «до свидания», стандартные штуки, а вежливым может означать, например, такая фраза в конце сообщения. Если вы найдете возможным там ответить на мое письмо или сделать то, о чем я вас прошу, то я, в свою очередь, тоже всегда буду готова вам помочь, то есть предложить какую-то свою помощь, показать какую-то свою полезность. Вот в этом заключается вежливость или доброжелательность человека. А второе – это четко формулировать свои мысли максимально кратко и объяснять человеку, зачем ты пишешь, что ты пишешь. Как напоминать о себе людям, которых ты уже знаешь, при помощи цифровых платформ, социальных сетей и мессенджеров. Я часто спрашиваю людей, вот как ты поддерживаешь связь вот с этим человеком, который для тебя важен, какой-то твой деловой контакт, не сам близкий. Я поздравляю его с праздниками. С какими праздниками? Я поздравляю его с Новым годом, и я поздравляю его с Днем Победы. А человек достаточно высокого уровня. Я спрашиваю, как ты думаешь, он помнит, что ты поздравил его с этим
когда
праздником?
Когда все поздравили.
Когда его 5000 человек поздравили. Да. А еще как ты поздравляешь? Ну, я обычно нахожу какую-нибудь открытку. Да. Плохо это? Нет, наверное, это неплохо. Ну, как бы, но ты растворяешься в общей массе. А давай придумаем. Либо ты как-то будешь очень оригинально его поздравлять, но тогда, если у вас нет близких отношений, это может быть странно воспринято, да? Либо тогда поздравляю его, например, с каким-то праздником, может быть, профессиональным, или с каким-то, не знаю, с каким-то событием в сообществе, в котором вы состоите, где будет гораздо меньше конкурентов. Поэтому вот вам еще один пример персонализации. Не только сам контент, который мы направляем человеку, а время, по которому мы этому человеку пишем. То есть выбираем правильную платформу, учитываем культуру, всегда доброжелательные, вежливые, и всегда конкретные и четкие, чтобы не ставить человека, которому ты пишешь, в неудобное положение, что ему не хочется дочитывать, и он думает, какой идиот это написал.
И у меня второй вопрос как раз был по поводу истории Даши. Это как раз про ее блог, она вела блог, и там что-то спросила, и все это сработало. А были ли в вашей истории обратные ситуации, когда блог играл злую шутку с человеком? То есть, вот, например, то, как он его ведет, или что он там рассказывает или показывает, не помогало ему завязать контакты или найти работу?
Пример Даши — это очень хороший пример того, о чем я говорил раньше, про личный бренд.
Да.
Личный бренд, важно помнить, что личный бренд – это еще и способ нетворкинга, способ коммуникации. И, грубо говоря, он, почему он хорош для интроверта условного? Потому что ты как бы даешь рекламу, бренд что делает? Он тебя рекламирует. И на эту рекламу откликаются люди, которые «покупают» в кавычках, принимают, им нравится какой-то месседж, который ты послал, и они к тебе выходят на связь с тобой. А ты сидишь и как бы отбираешь, да? «О, этот мне не нравится». «Нет, не отвечу». А это крутой. Ну-ка, иди-ка, давай кофе попьем. Вот. С личным брендом можно ошибиться. Ошибки, наверное, классические две. Первая ошибка, когда ты не искренен.
Ага, когда рисуешь картинку.
Рисуешь картинку, ты такой там хороший, такой сексуальный, такой умный, такой, я не знаю, какой-то.
Продвинутый,
весь из себя, да. Заретушированный, у тебя не настоящая фотография. Вот. А потом ты приходишь навстречу, и люди как-то реагируют фигово на тебя, а потом начинает молва. Это совсем не тот человек, да, он совсем другой, и он вообще врун, там, не знаю, лицемер и так далее. То есть нужно быть осторожным. Понятно, что когда мы личный бренд рисуем и продвигаем, мы чуть-чуть все не можем себя приукрасить. Это нормально, но это надо делать как-то аккуратно, чтобы не испортить себе репутацию. А вторая история из корпоративного мира – это когда человек начинает строить личный бренд, и он, например, какой-нибудь менеджер или какой-нибудь пиар-специалист в какой-нибудь крупной компании, это конкретный кейс одной девушки, и он не очень учитывает корпоративную культуру своей организации. И в какой-то момент времени, когда этот личный бренд начинает либо мозолить глаза начальству, либо он выстреливает, и она становится какой-то популярной, да, личностью, это может вызвать ревность, это может вызвать зависть у руководителей или у коллег, но это такая обычная человеческая история, с ней, наверное, как-то можно разобраться. А самое ужасное, это когда ты начинаешь в этом своем блоге как представитель компании, возможно, даже продвигать другую повестку, другие ценности, которые в компании не приняты. И это может повредить твоей карьере. С этим нужно быть очень, очень осторожным. И я совсем не пытаюсь сказать, что есть какие-то плохие компании, которые, значит, всех чморят, и есть какие-то гениальные люди, которым, значит, не дают дышать. В 90% случаев не в этом проблема, а проблема в том, что ты просто идешь против того паровоза, на котором ты едешь, и который выплачивает тебе зарплату каждый месяц. И здесь, конечно, нужно быть осторожным. Нужно соединять вот эти повестки и смотреть, не выбиваешься ли ты из них.
Еще одна история от Даши о нетворкинге в вузах.
Если честно, еще отдельно от социальных сетей я бы отметила вуз. Часто университеты воспринимаются как места, где мы получаем знания, но на самом деле одним из самых ценных ресурсов является нетворкинг, в том числе, когда ты выбираешь университет на будущее. То есть ваши преподаватели, ваши однокурсники могут стать вашими первыми и самыми ценными контактами. В моем случае, хотя вакансия была опубликована на LinkedIn, узнала я о ней через университет. И так я нашла работу в Европе. То есть еще одно доказательство, что связи решают многое. Подводя небольшие итоги, нетворкинг – это не только про карьеру, это скорее про обмен идеями, поддержкой, знаниями. То есть люди всегда готовы помочь, если вы расскажете о своих достижениях, поделитесь своими какими-то переживаниями, желанием, мотивацией работы в их компании в том числе. Так что да, социальные сети реально работают, но это не единственная возможность расширить круг общения для дальнейшего роста.
Почему вы улыбнулись, когда Даша говорила про вуз и первый нетворкинг?
Потому что я провел 7 лет в стенах бизнес-школы Сколково в взрослом возрасте. 2 года я там учился, получал степень Executive MBA, а потом я еще 5 лет там работал. И я очень хорошо, извините за наглость, но в силу профессиональной такой деформации, я очень хорошо разбираюсь, наверное, и понимаю про важность связей в процессе обучения. И в этом смысле я полностью поддержу то, что сказала Даша. Но мы просто, понимаете, мы привыкли воспринимать нетворкинг как, поскольку это такое американское слово, поскольку была книжка Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей».
Вот недавно у нас раз рекомендовал наш подписчик.
Гениальнейший манускрипт по нетворкингу. Он, правда, не имеет никакого отношения к русской дружбе. И вот эта критика Карнеги, она как раз к тому, что слово «friend», слово «друг» в разных культурах по-разному воспринимается. Но если абстрагироваться и не ругать Карнеги за то, что он русскую дружбу, значит, или настоящую дружбу обрушил, а просто понять, что это про нетворкинг. Uh-huh. Это, то там вот 8 рекомендаций Карнеги, если им следовать, то даже самый замкнутый человек улучшит свои навыки. Мы привыкли воспринимать связи как что-то очень утилитарное. А они идут в бизнес-школу или в университет за связями? Uh-huh. Это что, потом блат? Чтоб потом кумовство, чтоб потом какая-то коррупция, какая-то преференция. И отчасти это правда жизни. Но мы забываем о том, что мы становимся такими отчасти, какие люди нас окружают, что ты становишься похож на тех людей, которыми ты себя окружаешь. Грубо говоря, если я сяду в класс, где IQ студентов будет там на 20-30 пунктов выше моего, да, мне будет, может быть, некомфортно, я ставлю себя в уязвимую позицию, но больше гораздо шансов, что я выйду из этой программы, и мой IQ вырастет. Я стану умнее. Uh-huh. Я сейчас очень утрирую. И если я очень умный, и я пошел учиться в класс, где сидят дураки, каким я выйду из этого класса? С большой долей вероятности.
Чуть попроще.
Чуть попроще. В этом смысле, безусловно, когда мы выбираем образование для себя, и в молодом возрасте вуз, первое, второе образование, там, бакалавриат, магистратура, и дальше мы должны задавать себе, конечно, вопрос, с кем я буду сидеть за партой. И утилитарно-рационально, там какие люди, они где окажутся через 10, 15, 20 лет, как они туда попали, они отобраны или они с улицы просто приглашены. С утилитарной точки зрения, что эти связи мне дадут, где эти люди окажутся, будут ли они тянуть меня вверх, а с ценностно, не знаю, философской точки зрения, эти люди про что, они во что верят, они что читают. Они чем увлекаются, какие у них ценности, какие у них, я не знаю, политические позиции, этические позиции. Я хочу стать больше, более похожим на этих людей, я хочу с ними что-то разделить. И вот почему очень важно этот вопрос себе задавать про обучение и про университет.
Как жить жизнь?
Жизнь – это путь. Мне кажется, что жизнь надо проживать все время куда-то идя, и в духовном смысле, и в интеллектуальном смысле, и в, может быть, даже в физическом смысле. И мне кажется, что идя куда-то, нужно стараться идти максимально далеко, максимально быстро и максимально добро. То есть делать что-то хорошее, сопротивляться чему-то плохому, но при этом ставить себе какие-то цели. Куда-то дойти, куда-то попасть. Либо потому, что тебе интересно, просто вот что там дальше, что за этим пригоркам. Либо потому, что ты достигатор, у тебя есть какая-то цель куда-то прийти. Либо ты достигатор, потому что у тебя есть цель просто пройти это с какой-то скоростью, пробежать эту марафонскую дистанцию, выбежать там из 2 часов или из 4 часов. Поэтому я бы сказал, да, вот так вот философски может быть слишком, но идти эту жизнь, иметь амбиции, идти ее по-доброму, как-то обращая внимание на то, что вокруг происходит, и стараясь делать то, что вокруг, лучше и чище.
Ну, как здорово. Спасибо большое, Максим.
Это был экзистенциальный подкаст «Как жить жизнь» Фома и Йола. Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, и на сайте Forbes. Присылайте нам свои истории в чат-бот. Напомню, что ссылку на него мы оставили в описании выпуска. Пока-пока!